Шалом, шалом, дорогие друзья, всем шалом, очень рад всех видеть. Привет Германии, Адыгее, Украине, Белоруссии, Омску, всей широкой, широкой географии. Привет. Божьей помощью мы начинаем сегодня изучать послание к евреям. Так получилось, что это для меня не первый раз. Кажется, в позапрошлом году делал я беседы по посланию к евреям. Они даже оформились в книгу. Книгу можно у меня на блоге скачать совершенно бесплатно. Но каждый раз, когда мы изучаем ту или иную книгу, мы всегда, куда денемся, говорим что-то новое себе открываем, и я предлагаю еще раз перечитать послание к евреям, попытаться его понять. Хотя иногда кажется, что это невозможно. Я уже увидел здесь в комментариях, кто-то написал самое понятное послание, другие говорят самое непонятное послание. Согласен и с теми, и с другими. Для меня это очень сложное послание. Мы не знаем о нем почти ничего. Никогда оно написано, никто его автор. Конечно, в большинстве Библии вы прочитаете послание к евреям святого апостола Павла. Но это довольно спорное утверждение, и по ходу текста мы будем разбираться, почему специалисты и верующие проповедники, и специалисты по библистике не уверены, что это послание Павла. И как говорил один из отцов церкви, только Бог знает, кто написал это послание. Ну, нам этого достаточно. Мы попытаемся начать его читать, и по мере чтения будем разбираться, о чем там вообще идет речь. Итак, начнем с самого начала. Бог многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков. Это первый стих. Обычно переводят многократно и многообразно. Давайте разбираться. Слово «многократно» в греческом языке «полимерон». Знакомое нам слово «полимер». Это, если кто-то помнит химию, длинная-длинная такая цепочка в химических соединениях, которая образует что-то единое целое. «Полимерос» – это не многократно, а многочастно. То есть что-то одно, что строилось, созидалось из многих-многих-многих разных частей. Бывают картинки, которые можно купить и повесить на стену. Бывает картинку, которая стоит дороже, мы покупаем за большие деньги, она разрезана на кучу частей, мы этот пазл складываем и гордимся тем, что наша картинка сложилась. И послание к евреям начинается с того, что торжественно объявляется, что божественный пазл, та самая картинка, которую Всевышний многочастно складывал, она сложилась. Еще одну интересную вещь можно вспомнить в связи с этим словом. В Иерусалимском Талмуде, в трактате Брахот, есть история о двух учителях. Это были Раби Хия и Раби Шимон бар Халавта. Жили они в конце II, начале III века в стране Израиля. Однажды по долине Арбель они шли с запада на восток, в направлении Твери, шли всю ночь, и, видимо, какой-то важный у них был путь, раз они так всю ночь шли, и увидели первый луч света, который пронзил рассвет. Это их так поразило, что Раби Шимон бар Халавта сказал, вот так же Всевышний делает и искупление, и избавление народа Израиля. Капля за каплей, лучик за лучиком, частичка за частичкой. Сначала понемногу, а потом бурным потоком. И в немалой степени торжественное вот это начало послания к евреям, оно объявляет о том, что капельки-капельки переросли в бурный поток. Это самое первое слово «полимерос». Второе слово многообразно – «полютропос». Тропос – это действительно образ, форма, форма общения. Можно понять это так, что Всевышний нами, людьми, воспринимался по-разному. Иногда мы говорили, вот перст Божий, вот рука Божия. Видели Бога лицом к лицу. И это наше восприятие Бога. С другой стороны, Всевышний открывался нам по-разному, через каких-то людей, и в горящем кусте, и, может быть, из бури, и из облака, и в громе, и в голосе тонкой тишины. Много средств, практически вся Вселенная служила местом откровения Всевышнего. Это все было в прошлом. Все вот это замечательное и чудесное привело нас к тому, что написано во втором стихе. В эти последние дни Он говорил нам через Своего Сына, которого Он предназначил быть. Слово «предназначил быть» интересное. Слово, когда Всевышний обращается к Аврааму и говорит ему: «Я тебя выведу и сделаю тебя отцом многих народов», есть два варианта. Первый – «Аасеха», «Я тебя сделаю». То есть с тобой будет проделана какая-то работа, в результате которой ты будешь отцом многих народов. Я буду работать в тебе, буду совершать в тебе работу, которая тебя преобразит. Когда Всевышний обращается к Якову и ободряет его спуститься в Египет, он говорит ему: «Я Бог отца твоего, не бойся сойти в Египет, ибо народом великим я восставлю тебя, я предназначил тебе быть там». То есть есть какие-то процессы, когда Всевышний делает и меняет нас, и что-то, что предопределено от века, что нам предназначено и совершается как бы вне зависимости от нас, от нашей природы. И его Всевышний предназначил быть, здесь используется греческое слово клерономон. Обычно оно означает наследника. Но наследник – это не тот, кто получает наследство после смерти наследующего. Есть наследники, которые перенимают управление, когда кто-то ушел на другую работу и так далее. В книге Иеремия, 8 главе, Септуагинта, греческий перевод, использует слово клерономон для того, чтобы перевести понятие «владелец». Ему отдал во владение все. И через него он некогда сотворил эоны, мироздание. Слово «эоной», понятие «эон», какой-то мир, какое-то измерение. Это может быть и время, и пространство, и горние миры, и нижние миры. Все мироздание создано им. Что значит «им»? Можно понять по-разному. Когда мы рассуждали о главе «Берешит», самой первой главе Библии, о самом первом слове «Берешит», буковка «бет» – «для», «через». Это может быть «ради начала», «в начале», «началом» как инструментом, как, например, пазатижами или рубанком. И в нашем случае наиболее правильно – перевести «ради которого Он сотворил всю Вселенную». Всевышний сотворил мир, чтобы в нем царствовал Машиах. Человек, Машиах, ведь с самого начала, когда Всевышний творит человека, Он говорит: «Я сотворю человека, и пусть он царствует над всею землею». Человек введен в мироздание, который пал потом и не устоял в этом. Введен в мироздание, наполнен Божественным Духом, в нем раскрылась Божественность, чтобы он управлял землей. С самого начала Всевышний предназначил к этому. Это второй стих. Надо сказать, что, оговорюсь, что мы разбиваем, русский язык устроен иначе, чем греческий, и наши традиции восприятия устроены немного иначе. Но в греческом языке все четыре первых стиха – это такое одно длинное, очень помпезное, торжественное предложение, которое можно медленно, нараспев голосом, может быть, левитана или каким-нибудь еще торжественным голосом читать. Это гимн, это радостная весть не только о том, что сложился божественный пазл, но и о том, что открылось нечто новое в мире, лучшее, то, чего раньше не было, и поэтому нам не передать всю торжественность, всю красоту языка послания к евреям здесь. Оно здесь и фонетическую игру содержит, которую вообще вне греческого никак не перевести, и надо быть, наверное, гением перевода, чтобы ее передать. Итак, мы читаем дальше. «Сын есть сияние Божией славы». Здесь я сразу говорю, есть очень много разных переводов, потому что греческий язык очень сложный. Во-первых, греческий язык очень сложный. Во-вторых, греческий язык здесь описывает термины иудейские. Это вдвойне сложно нам понимать. Все есть сияние славы и отпечаток самой его сущности. Когда Всевышний творил Адама, он творил его по образу и по подобию. Можно сказать, сияние славы – это образ, мы еще вернемся к этому, а отпечаток самой его сущности – подобие. То есть подобие самой его сущности. И он управляет всей Вселенной своим могучим словом. Этому, о ком идет речь. А здесь еще не сказано, что это Машиах. Нам еще это не раскрыто. Нам пока сказано «сын». Сын управляет Вселенной своим могучим словом. Совершив очищение грехов, здесь есть текстологическая проблема. Что такое текстология? Текстология – это наука о тексте Писания. Так получается, что Новый Завет дошел на нас в куче-куче разных рукописей. Между ними есть разночтения. В некоторых есть слово, в некоторых оно исчезает. И как быть? Как определить, какая рукопись верная? Определяют по древности, по достоверности, по грамотности переписчика и так далее. Так вот, в греческих текстах отсутствуют слова «совершив собою очищение грехов наших». Ни собою, ни наших в греческих текстах, в оригинальных текстах нет. Это более поздние вставки. От чего появляются вставки? От того, что переводчику кажется, что читатель не поймет. Переводчик умный, и он хочет читателю объяснить, как оно все на самом деле. Но, может быть, переводчик не умнее автора, и от этого вставки выражают веру переводчика. Поэтому мы к ним относимся осторожно. Итак, мы читаем: «Совершив очищение грехов, он сел по правую руку божественного величия в небесах». Здесь абсолютно все непонятно. Давайте начнем с сияния славы. На иврите «зив кводо» – сияние славы его. В еврейском мидраше «Псикта» в 37 главе Всевышний дает Машеху, наделяет Машеха сиянием славы в награду за те страдания, которые Машех переносит, согласно этому мидрашу, для того, чтобы это сияние славы раскрылось народом для совершения суда. То есть сияние славы – это отражение образа Всевышнего в человеке или его раскрытие на земле. Нужно еще и помнить вот что. Имя Адам, когда Всевышний сотворил человека, он не дал ему личное имя Адам. Адам – это было название живого существа. Его еще никак не звали. Он был просто Адам, как просто кот или просто собачка, просто Адам. И вот слово «Адам», среди прочего, связано с пониманием «эдаме» – «я буду уподобляться». Тот, кто предназначен быть подобием. Если Адам только был предназначен быть подобием, то в сыне это подобие осуществилось. И понятие «отпечаток», о котором здесь идет речь, отпечаток его сущности. Здесь используется слово, которое знакомо каждому русскоязычному человеку, слово «характер». Характер – это то, что процарапано, проборожено по чему-то. Характер – это то, что выгравировано, отпечатано в нас. И в сыне, поскольку он сын, отпечатан характер отца. Он наследует характер отца. Собственно, само понятие «сын», когда мы говорим «сын», например, человек, который достиг возраста соблюдения заповедей, называется сыном заповеди. Человек, который обладает какими-то свойствами, называется сыном этих свойств. Даже возраст у евреев, когда я хочу сказать, что мне, допустим, 60 лет, я скажу, я сын 60, а не бен 60, или я сын 60 лет. Это то, что во мне отпечаталось. Это то, что отпечаталось в сыне, поскольку он сын. И здесь послание объясняет нам, насколько величествен тот, в ком в последние дни говорил Бог. Он совершил очищение грехов. Это видение, но мы знаем, что такое очищение грехов. К этому мы еще вернемся. И он сел по правую руку Божественного Величия. Писание в Новом Завете, вообще после завершения Танаха, в разговорной речи, боялись упоминания буквального имени Всевышнего. Настолько, что оно и сейчас непроизносимо. Это, по сути, единственное запретное слово в иврите. Произнесение имени Бога. Поэтому говорят небеса, Царство Небесное вместо Царства Божия, Господь вместо имени, или Гвура в данном случае, Божественное Величие. Сел по правую руку Божественного Величия, это сел по правую руку Бога. У него, конечно, нет правой руки, нет невозможно быть справа от Бога или слева от Бога, так не бывает. Но когда мы говорим по правую руку, для еврея понятно и очевидно, что речь идет о том, что по правую руку от царя сидит судья. Он посажен быть судьей. И когда мы говорили о сиянии славы, это тоже символ суда. Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое он получил, превыше всех имен. Здесь автор послания говорит о несравнимости масштабов сына и ангелов. Почему вообще возникло такое сравнение? Почему надо сравнивать сына с ангелами? Потому что раньше пророком служили ангелы. Ангелы являлись пророком. Ангелы объясняли пророкам те или иные послания. Всевышний часто действовал через ангелов, а сын намного больше ангелов. Что значит наследовал имя? Давайте вспомним историю вообще имен. В свое время, мы читаем во второй главе книги Бытия, Всевышний привел животных к Адаму, чтобы Адам дал им имена. И как наречет Адам животному имя, так будет и его имя. То есть Адам проникал в сущность природы животного и называл его в соответствии с его природой. То есть ему было дозволено раскрыть природу, раскрыть сущность вещей. К сожалению, мы знаем, что с Адамом случилось. Затем прошло 10 поколений, родился Ноах, и у него родился сын, которого назвали Шем, что означает имя. Тот, кто умеет раскрывать правильно сущности вещей. Как зовут его? Его зовут имя. Ну, это не просто так. Имя – это умеющий называть по имени, знающий имена. Мы знаем часто и имена ангелов спрашивают, потому что имя, знание имени, оно дает какую-то власть. Но с Ноахом все тоже непросто. Буквально следующее поколение затеяло строить башню, тоже, чтобы сделать себе имя. Это была такая идея, мы сами будем давать имена, сами будем определять сущность. Это начало всякого идолопоклонства, когда человек будет наделять какой-то силой, какой-то властью предметы, представляя их Богом. Мы помним, опять-таки, как закончилась история с Вавилонской башней, и завершить эту эпопею с именем можно пророчеством Захарии, который сказал, в тот день будет Господь один, и имя его едино. Когда Господь будет царствовать над всей землей? Мидраш говорит, в это время будет царь, который будет носить имя Всевышнего, сидеть на троне Всевышнего и будет управлять городом, который будет называться именем Всевышнего. Мы к этому еще вернемся здесь. Автор послания говорит, что имя, способность раскрывать сущности, способность повелевать, управлять миром, все имение, ведь слово имение тоже от слова имя, которое унаследовал сын, сын унаследовал имение отца. Имение, ведь оно на то имение, что передается с поколения в поколение. Унаследовал не потому, что отец умер, а потому, что отец передал ему управление. И это намного выше, чем все, чем могут управлять и повелевать ангелы. Несравненно больше. То, что хочет сказать нам автор послания, вся первая глава, она посвящена тому, что через сына речь намного важнее, что сын намного выше, намного лучше, намного властнее, чем ангелы. И дальше автор послания говорит, почему божественная сила раскрывается именно в человеках, в человеческих царях, в царях, которые приходят в человеческом теле. И он приводит цитату из Псалма, в 5 стихе. «Кому из ангелов Бог когда-либо говорил, ты сын мой, сегодня я родил тебя?» Знаете, древние цари, практически все, от фараона и другие, и европейские цари, они все любили называть себя августейшими особами. То есть они все говорили о том, что они сыновья богов. Это было и с вавилонскими царями. Либо они сами объявляли себя богами, либо они объявляли себя сыновьями богов. Так было. И здесь автор послания говорит, ну, конечно, люди все стремятся быть словно наследниками богов. А наш царь происходит от царя, которому Всевышний сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя. И это недоступно ангелам, только человеческому царю, царю, который царствует на земле, Всевышний говорит такое. Или же я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Это цитата из, в русском переводе, это вторая книга Царств, 7 глава. Там так и написано, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. А в книге Хроник, Деврея и Мим, или Паральпоменон, написано, я буду ему отцом, и он будет сыном мне, и милости моей не отниму у него, как отнял от того, который был до тебя. И поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет утвержден вовеки. Здесь важно, престол, который будет утвержден навеки. Престол чей? Престол сына, человека. И это не сказано ангелам, это у людей на земле будет престол, который будет утвержден вовеки. И в шестом стихе есть необычная, не сразу узнаваемая цитата. Опять же, когда вводит сына своего первенства в мир, здесь используется слово «айкумена», «заселенный мир», представляет его человечеству. Он говорит, пусть все ангелы Божии поклонятся ему. Откуда эта цитата? Далеко не все могут узнать. Потому что в масоретском тексте Торы этой цитаты нет. Она в Септуагинте, в греческом переводе, это Дворим или Второзаконие, 32 глава, 43 стих. Там Всевышний говорит, веселитесь небеса с ним и поклонитесь ему все ангелы. Это песня Моше, которую Моше говорит здесь уже, заканчивая свою песню от имени Всевышнего. Веселитесь, язычники, с народом его, и да укрепятся все сыны Божьи. О чем идет речь? О поклонении ангелов Божьих. Кому поклоняются ангелы Божьи? Есть традиционное предание, и оно во многом основа всего того рассуждения, которое здесь идет. Когда Всевышний творил человека, как рассказывает традиция, ангелы, одни говорили, твори человека, это замечательная идея, он будет прославлять тебя на земле. Другие говорили, нет, не твори человека, лучше Тору дай. Нам, мы важнее, мы лучше, зачем ты творишь человека? И тогда Всевышний сказал ангелам, согласно преданию, вот смотрите, животные перед вами, раскройте их сущность, дайте им имена. И ангелы умолкли, они не могли дать имена. Пришел Адам и дал имена животным. И тогда Всевышний сказал, видите, Адам, человек важнее ангелов, поклонитесь ему. И ангелы какими высокими, сильными, мечастыми, крылатыми, пылающими глазами они не были, они созданы для того, чтобы служить людям, которые находятся в завете со Всевышним. И здесь автор послания говорит, раньше Всевышний говорил через ангелов, теперь он говорит через сына, который, посмотрите, вот какой он. Об ангелах сказано, он делает ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени. Что это такое ветры, языки пламени? Звучит красиво, конечно, сильно. Вот он ветер, вот он язык пламени. Но все это мимолетно, проходящее. Сколько дует ветер? Сколько живет пламя? Но о сыне сказано, вечен престол твой. О ком это сказано? Это будет сказано о Шломо. Шломо, про Шломо, Соломона сказано, что он воссел на престоле Господа. Это тоже книга Паралипоменон. И воссел Шломо царем на престоле Господа. Не на престоле царства Израиля, на престоле Господа он воссел, на престоле Божьем. И царский скипетр правосудия тоже вечен. И Бог помазал тебя маслом радости больше, чем твоих сотоварищей. О чем здесь идет речь? Почему речь идет о помазании? Почему вообще Машиах и помазанник? Что значит помазанник для Машиах? Когда человек вступает на царство, Шауль или Давид, они оба были помазаны пророком. Их дети, например, Шломо, не был помазан, его не надо было мазать, не нужно было помазание его, потому что помазание передается. Точно так же сыны Аарона не помазались, помазание передавалось. И помазанник – это тот, кто придет и восстановит, будет снова помазан, придет с помазанием Давидова и воссядет на престоле Давида. И об этом здесь речь. Десятый стих кажется совсем странным. О сыне написано: «О Господь, вначале ты положил основание земли и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, но ты останешься навсегда. Они износятся, как одежда, и ты свернешь их, словно покрывало. Но как одежда будут они сменены на новые. Но ты тот же, и годам твоим нет конца». Это цитата из 101-го или 102-го псалма, в какой нумерации считать. И, естественно, возникает вопрос, каким образом, как это соотносится с Машехом, почему это о Машехе сказано. И ответ простой. На самом деле речь идет вот о чем. Действительно, небеса сменятся, снимутся как одежды, как пел когда-то Макаревич, кукол снимут с нитки длинной и, посыпав нафталином, сложат в сундуках. Так будет с небесами. Что будет стоять вечно? Вечно будет стоять престол, на котором сидит Машиах. Это то, о чем есть обетование. То есть престол, он не только земной, он еще и в вечности, в каком-то небесной части мироздания пребывает. В заключении автор цитирует еще одну цитату. Кому из ангелов когда-либо сказано, разве Бог когда-то говорил ангелам, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих ногам твоим. Иешуа часто приводил притчу на похожую тему. Кому хозяин скажет рабу, ты посиди здесь, я сейчас за тобой поухаживаю. За кем еще ухаживает хозяин? Почему так? И ответ, он простой ответ. Ангелы действительно служебные духи. Что там ангелы? Они только прислуживают. Если сам Всевышний говорит ему, ты посиди, я положу врагов твоих в подножие ног твоих, значит, это кто-то гораздо, гораздо сильнее, гораздо, гораздо сильнее, чем ангелы. Вот, по сути, такова, коротко говоря, первая глава. Разве ангелы не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение? Ангелы – это только служебные духи. Машиах намного, намного лучше, круче, сильнее, их. Это первая глава. Попробуем двигаться, если сможем, по главе в день. Ну что, начнем с обвинений. Вот товарищ Александр Хазан говорит: «Бесстыдно высказываешь комментарии великого Раши». Я вообще не стыжусь высказывать комментарии Раши, чего их стыдиться. Рабби Шломо Ицхак, и как говорил Рабби Ицхак Зильбер, проверенный товарищ. Даже не ссылаешься на великого знатока Торы. Я не ссылаюсь на великого знатока Торы, потому что великий знаток Торы Рабби Шломо Ицхак ссылается на Мидраш. Написано, конечно, тот, кто цитирует слова, ссылаясь на автора, приводит избавление в мир. Но избавление в мир уже привнесено. Насчет позор нации и великого Амкадош, ну, знаете, придет тот, кого я служу, и даст оценку. Иногда, да, иногда есть такое дело. Хилуль Ашем, бывает всякое. Я не думаю, что народ Израиля будет мною гордиться. Не уверен, что будет гордиться вами. Я вас, товарищ Хазан, тоже не знаю. Но спасибо, что слушаете. Спасибо, что Раши читали тоже замечательно, вообще о вас хорошо говорит. Если какие-то еще вопросы есть, то тут либо все меня приветствуют, я тоже всех приветствую. Вот Болгария подключилась, Украина, Краснодар. Кто у нас еще тут? Широкая у нас география, Черкасы, Португалия, Сочи. Тоже всех очень рад видеть, Новгород. Ну, замечательно. Вот Леночка говорит: «А я так рада, что со мной ангел никогда не говорил лично». Есть очень много людей, которые они ищут, как бы поговорить с ангелами. На самом деле, я согласен с Леной, что разговор с ангелами – это требует затрат. Это страшно. И это может потребовать сильных изменений в жизни человека. Идти за Всевышним по личному откровению – очень сложный путь. Слава Богу, живите мирно, служите Всевышнему, изучайте Писание, там находите Его волю, не всем говорить с ангелами. Спасибо, спасибо большое за молитвы о моем здоровье. Я это очень ценю. И слава Богу, Он слышит молитвы и есть ответ на молитвы о здоровье. Пермский край, привет, Портленд. Ну, я вижу такой замечательный факт, что вопросов нет. Это бывает в двух случаях. Либо всем все понятно, либо никому ничего не понятно. Я боюсь, что в нашем случае непонятно никому ничего. Ну, или люди переварят, послушают еще, и потом, может, чего и зададут. Если так, то что делать? Остается только попрощаться с вами до следующей недели. А вот спрашивают, есть ли у каждого человека... Сейчас, секундочку. Вот Руслан спрашивает, есть ли у каждого верующего человека ангел? Мы знаем, что из Писания, что у детей есть ангелы, которые видят, получают аудиенцию у отца. У каждого человека есть ангел. И добрые дела наши порождают ангелов. И в чем заключается их служение для нас? Как-то вот Авраам говорит, или Эзову, скажем, ангел придет и подготовит все для тебя. Иногда незаметно, как накрытый стол, как чистое полотенце в шкафу, ангел что-то делает, вот как жены наши делают. Служит незаметно, что-то делает. Мы и не заметили, где он нам послужил, а он нам послужил. Ангелы служат всем, не только избранным. Избранным они подчиняются, а неизбранным они служат, как, знаете как, сначала нянька ходит за ребенком, она ему не подчиняется, она ему служит. Некоторым ангелы, они как няньки пока. Ну вот, значит, на этом мы, наверное, закончим. Очень рад был всех видеть, вообще радуют, дают силы прямые эфиры. Очень рад общению, приветом, шаломом и так далее. Вот еще вопрос, что такое чистое сердце? Да, сейчас выделить. Вот. Алексей Лыткин спрашивает, что такое чистое сердце? Чистое сердце – это, наверное, сердце, которое, в которое мы не запустили ничего нечистого, ничего грязного, ничего, никакого хотения к тому, что нам не принадлежит. Никакого пожелания зла никому. Ну как, вы знаете, что такое чистый дом? Знаете, что такое чистый стол, чистая тарелка? Ну, в общем-то, чистое сердце, оно похоже. Встречал ли я людей, которые говорили с ангелами? Я встречал людей, которые думают, что они говорят с ангелами. Люди, которые действительно общаются с ангелами, я думаю, не сильно это афишируют. Это действительно, ну, может быть достаточно интимным делом общения с ангелами. Ну, про ангелов мы еще поговорим с Божьей помощью. Спасибо большое всем. Будьте благословенны. Всевышний благословит, укрепит, поддержит. Даст здоровье, пропитание, мудрость, мира всем, кто в чем нуждается. Спасибо вам. И можно уже сегодня, уже почти четверг, можно говорить шаббат шалом. С вечера среды говорят шаббат шалом, доброй субботы. Прощаюсь с вами до следующей недели. Буду снова рад всех видеть. Можно подписаться на мой канал. Можно зайти на мой блог, там скачать комментарии на послание к евреям. Сделать еще что-нибудь доброе. Спасибо всем и шалом.